Глава 9. На Тренторе. Звезд, что сорняков на непрополотом поле. Латан Деверс наконец увидел на табло цифры справа от нуля. Они были крайне важны для расчета траектории полета через гиперпространство. То, что приходилось совершать прыжки на расстоянии не более одного светового года, терзало его, как клаустрофобия. Небеса, озаренные мертвенным светом неизвестных звезд, пугали своей суровостью. В центре звездного скопления, в котором было не меньше 10 000 светил, озарявших своим сиянием непроглядную черноту, вращалась громадная имперская планета Трентор. Это была не просто планета. Это было в полном смысле слова «сердце империи», биение которого передавалось 20 миллионам звездных миров. У Трентора была единственная функция — контроль. Единственная задача — правление. Единственный продукт производства — законы. Трентор, огромный мир, функционировал как одно целое. Население планеты составляли люди, домашние животные и их паразиты. Ни единой полоски травы, ни единого участка открытой почвы невозможно было отыскать за пределами 100 квадратных миль, занятых императорским дворцом. Проточной воды, кроме как за стенами, окружавшими дворец, тоже не было видно. Она хранилась в огромных подземных цистернах, запас для всей планеты. Сверкающий, прочнейший, нержавеющий металл, покрывавший всю поверхность планеты, был основанием, на котором возвышались величественные металлические постройки, лабиринты которых покрывали всю планету. Здания были связаны между собой переходами. От переходов змеились во все стороны бесчисленные коридоры, размещались бесчисленные учреждения. На нижних этажах располагались многочисленные торговые центры, занимавшие участки площадью в несколько квадратных миль, а на верхних — развлекательные центры, яркие огни которых призывно загорались по вечерам. Можно было, запросто войдя в одно из зданий, так и не выйти на поверхность. Армады кораблей, число которых было никак не меньше, чем во всем имперском флоте, доставляли на Трентор ежедневно многотонные грузы, чтобы прокормить 40 миллионов людей, которые ничего не давали империи взамен. Каждый день они занимались одним и тем же — распутывали мириады нитей, ведущих к верховному правительству. Самому многочисленному — и сложному по структуре из всех, что знала галактика. 20 сельскохозяйственных миров были огородом и садом Трентора. Вся галактика была его прислугой. Крепко сжатый металлическими лапами торговый корабль был мягко опущен на высокий пандус, ведущий к ангару. Деверс уже вкусил радости общения с представителями мира, где доверяли только бумажкам, и был ознакомлен со священным принципом заполнения форм в 4 экземплярах. Для начала их остановили на подлете к Трентору, где они должны были ответить на первую из 100 последующих анкет. Они прошли сотни перекрестных обследований, тестирования, характерологическое обследование, позднее продублированное. Корабль был сфотографирован, обыскан на предмет наличия контрабанды, была уплачена иммиграционная такса и, наконец, их попросили предъявить паспорта и визы. Дьюсиму Бару было проще. Он был севинианцем, подданным императора, а Латан Деверс — неизвестным без необходимых документов. Дежурный таможник, изобразив на лице сожаление, сообщил Деверсу, что он не имеет права пропустить его, а наоборот, вынужден задержать до выяснения личности. Но тут откуда ни возьмись появились новенькие блестящие кредитки, и быстро перешли из рук в руки. Чиновник с деловым видом убрал деньги, и сожаление тут же покинуло его физиономию. Из соответствующего ящика был извлечен на свет новый бланк, который был быстро и аккуратно заполнен, а к нему были приложены документы, удостоверяющие личность Деверса. Все как надо, комар носа не подточит. Два человека, торговец и патриций, ступили на Трентер. А в ангаре в это время до мельчайших подробностей обследовали их корабль. Его фотографировали, просвечивали, переписывали грузы, снимали копии с идентификационных карточек пассажиров. За все это были уплачены солидные суммы налогов. Теперь, наконец, Деверс отдыхал на высокой открытой террасе под лучами ярко-белого солнца. Мимо него прогуливались весело болтавшие дамы, смеясь, бегали дети. Мужчины лениво потягивали спиртное и поглядывали на экраны огромных телевизоров, передававших имперские новости. Бар уплатил положенное количество иридиевых монет и купил последний номер пухлой газеты. Это были издававшиеся на Трентере «Имперские новости», официальный орган правительства. В дальней части информационного салона мягко пощелкивали трудолюбивые машины, на которых печатались другие издания. Редакция «Имперских новостей» располагалась за 10 тысяч миль отсюда. Добраться до нее можно было по длиннющему коридору. 10 миллионов копий одновременно печатались в это время в 10 миллионах таких же салонов по всей планете. Бар пробежал глазами заголовки и тихо спросил.
— Ну, с чего начнем?
Деверс встрепенулся. Он находился так далеко от родного дома, в мире, убивавшем его своей сложностью, запутанностью среди людей, чье поведение ему было так же мало понятно, как язык, на котором они говорили. Зрелище сияющих металлических башен, окружавших его, и простиравшихся вокруг, насколько хватал глаз, угнетало его. Вся суетная, безостановочная жизнь метрополии повергали его в жуткую тоску, вызывая чувство одиночества, собственной пигмейской беспомощности. «Придумайте что-нибудь сами, док», — вяло отозвался Деверс. Бар, понимающе кивнул.
«Я пытался рассказать вам, но в это трудно поверить, пока не увидишь своими глазами. Я вам искренне сочувствую. Знаете, сколько людей в день мечтает увидеть императора? Около миллиона. А знаете, скольких он принимает?» «Не более 10. Тут нам придется иметь дело с гражданскими чиновниками, а это еще хуже. Причем с аристократами вообще вряд ли что удастся».
«Но у нас еще такая куча денег».
«Один единственный пэр галактики будет стоить как раз такую сумму. А для того, чтобы навести мостик к императору, придется подкупить троих-четверых. Можно, правда, попробовать обойтись чинами пониже, председателями комиссий, главными наблюдателями. Их нам для той же цели потребуется не меньше 50, и каждый обойдется примерно в 100. Переговоры придется вести мне. Мне, потому что, во-первых, они не поймут вашего диалекта, во-вторых, вам неизвестен тонкий этикет придворного взяточничества. Это хитрая наука, поверьте. Ох!»
На третьей странице «Имперских новостей» было то, что искал Бар. Он передал газету Деверсу. Деверс читал медленно. Язык был непривычен, но смысл он все-таки уловил. Оторвав взгляд от газеты, он сердито ударил ладонью по листу.
«Что, этому можно доверять?» «В определенной степени», — пожал плечами Бар. Весьма маловероятно, чтобы они уничтожили весь флот Академии. Думаю, они уже не первый раз печатают подобное вранье. Если они прибегли к обычной практике освещения военных событий, объективности ждать не приходится. Скорее всего, это означает, что Риас выиграл еще одно сражение. Это больше похоже на правду. Надо понимать, он захватил Лорис. Это что, главная планета королевства Лорис?
Да, пробурчал Деверс. Или того, что было когда-то королевством Лорис. Оттуда до Академии меньше 20 парсеков. Док, нам нужно торопиться.
На Трендере быстро не получится. Поспешишь — получишь в лоб из бластера. Вот и все.
И сколько же времени нам потребуется?
Месяц, если повезет. Месяц и наши 1000 кредиток, если их хватит. И это в том случае, если императору за это время не взбредет в голову отправиться на летние планеты. А там он вообще никого не принимает.
Но Академия
позаботится о себе сама, как и раньше. Ладно, Деверс, нам пора перекусить, я ужасно голоден. И потом у нас в распоряжении весь вечер, и нужно его с толком провести. Вряд ли нам когда-нибудь еще удастся посмотреть на Трентер. Нет худа без добра.
Председатель комиссии по внутренним делам беспомощно развел руками, с совиной близорукостью разглядывая посетителей. «Сожалею, но император нездоров, джентльмены. Так что передача дела по инстанциям — дело совершенно бесполезное. За эту неделю его величество никого не принял».
«Нас он примет», — с полной уверенностью заявил Бар. «Нам бы только встретиться с кем-нибудь из кабинета личного секретаря».
«Это невозможно», — воскликнул председатель комиссии. «Да за это я своим местом могу поплатиться. Если бы вы хотя бы намекнули, в чем суть вашей просьбы, я, возможно, и сумел бы вам помочь. Поймите, я всей душой желал бы быть вам полезен, но для этого мне нужна хоть какая-нибудь ясность. Должен я что-то объяснить моему боссу».
«Видите ли», — настойчиво гнул свое Бар, — «если бы наше дело могло быть решено в более низкой инстанции, я бы и не просил аудиенции у императора. Я убедительно прошу вас попытаться и рискнуть. Позволю себе напомнить вам, что Его Величество обязательно оценит важность нашего дела, и вы, несомненно, будете увенчаны заслуженными почестями».
«Да, но...» Председатель комиссии запнулся и пожал плечами.
«Безусловно», — кивнул Бар, — «риск должен быть оплачен. Для нас большая честь обратиться именно к вам, и мы крайне признательны за то, что вы согласились выслушать нас. Надеюсь, вы позволите нам подкрепить нашу благодарность».
Деверс нахмурился. Подобные речи с небольшими вариациями за последний месяц он выслушивал уже раз 20, не меньше. После этих слов обычно происходила передача денег. Однако на сей раз все выглядело несколько иначе. Как правило, деньги старались взять побыстрее, с опаской. Сейчас же они оставались на виду. Председатель комиссии медленно пересчитал кредитки, тщательно осматривая их с обеих сторон. Только что на зуб не пробовал. Голос его сразу изменился.
«Подписаны личным секретарем, да? Верные денежки.
Давайте вернемся к делу», —
— поторопил его Бар.
«Нет, погодите», — оборвал его председатель комиссии. «Давайте еще раз сначала и поточнее. Мне действительно важно знать, в чем суть вашего дела. Эти деньги совсем новенькие, и, судя по всему, у вас их было немало, поскольку, как я понимаю, до меня вам много с кем пришлось повидаться. Итак, в чем дело?»
«Я не понимаю, к чему вы клоните?»
«Видите ли, мне не составит труда доказать, что вы на Тренторе находитесь нелегально. Поскольку въездная виза и карточка идентификации вашего молчаливого спутника явно не соответствуют действительности. Он не является подданным императора».
«Это правда».
«Вы можете отрицать что угодно»,
— с неожиданной жесткостью в голосе заявил председатель комиссии. «Чиновник, который за 1000 кредиток заполнил подложные документы, во всем сознался. И мы знаем о вас гораздо больше, чем вы думаете».
«Сэр, если вы намекаете на то, что сумма, предложенная вам, не соответствует степени риска...»
Председатель комиссии снисходительно улыбнулся.
«Наоборот, денег больше, чем достаточно».
И он отложил кредитки в сторону.
«Так вот, император лично заинтересовался вами. Разве это не правда, господа, что вы не так давно были гостями генерала Риоза? Разве не правда, что вы совершили побег с центральной военной базы с легкостью, мягко говоря, необычайной? Разве не правда, что у вас с собой изрядная сумма денег, обеспеченных недвижимостью лорда Бродрига? Короче говоря, как вы докажете, что вы не шпионы и не террористы, посланные сюда, чтобы... В общем, вам придется признаться, кто вам платит и за что».
«Видите ли», — с плохо скрытым гневом сказал Бар, «я полагаю, что чиновник вашего ранга не имеет права предъявлять нам какие бы то ни было обвинения. Позвольте откланяться».
«Нет, не позволю».
Председатель комиссии резко встал, и взгляд его тут же утратил всякое подобие близорукости.
«Вопросы вам будут заданы позднее и более настойчиво. Кстати, я не председатель комиссии, а лейтенант имперской полиции. Вы арестованы».
В руке его блеснул мощный бластер. Он злобно ухмылялся.
«Сейчас под арестом люди и поважнее вас. Скоро расчистим ваше осиное гнездо».
Деверс зарычал и потянулся за своим бластером. Лейтенант полиции улыбнулся еще шире и нажал на контакт. Ядерный луч коснулся груди Деверса и, не причинив ему никакого вреда, нейтрализовался. Деверс выстрелил в ответ, и голова лейтенанта вместе с верхней половиной туловища оторвалась и повалилась на пол. Через дыру в стене, прожженную лучами бластера, в кабинет хлынули солнечные лучи и осветили продолжавшее улыбаться мертвое лицо лейтенанта. Ушли они через потайную дверь. Деверс хрипло бросил на ходу: «Быстро на корабль! Сейчас начнется тревога!» И добавил яростным шепотом: «Все против нас, черт подери! Могу поклясться, что на их стороне сам космический дьявол!» Уже выбравшись из здания, они увидели, что у громадных экранов уличных телевизоров собираются толпы народа. У них не было времени останавливаться и ждать. Пропуская мимо ушей взволнованные выкрики людей, Деверс и Бар мчались вперед. Однако прежде чем они нырнули под своды ангара, Бару удалось прихватить свежий номер имперских новостей. Корабль безжалостно прожег в крыше ангара огромную дыру и рванулся в небо.
«Вы сможете от них удрать?» — переводя дыхание, спросил Бар.
10 полицейских кораблей на полной скорости неслись за убегавшим торговым кораблем, который быстро пересек полосу радиопеленгации и помчался дальше, нарушая все установленные пределы скорости. Далеко позади остались медлительные, грузные, лоснящиеся, как тюлени, корабли тайной полиции, отправившиеся в погоню за описанным в подробностях кораблем, на котором удирали двое убийц с хорошо известными приметами. «Внимательно, док», — проговорил сквозь зубы Деверс, когда они были уже в 2000 миль от поверхности Трентера. Перегрузка оказалась чудовищной. Бар потерял сознание, а тело Деверса пронзила невыносимая боль, глаза заволокло кровавой пеленой. Когда они пришли в себя, на многие световые годы впереди пространство было свободно.
«Ни один имперский звездолет не угонится за мной!»
С гордостью за свой корабль воскликнул Деверс и горько добавил:
«Только бежать нам больше некуда и делать нечего. Нам с ними не справиться. Что же делать? Что тут мог поделать хоть кто-нибудь?»
Бар беспомощно пошевелился на кушетке. Шок от прыжка через гиперпространство еще не прошел, болели все мышцы. Он с трудом проговорил:
«А ничего и не надо делать. Все кончено. Читайте».
Он передал Деверсу номер имперских новостей, который все это время сжимал в руке. Торговец сразу нашел нужный заголовок: «Арестованы и отозваны Риас и Бродриг», — пробормотал Деверс. Он ошалело уставился на Бара.
«Почему? Тут об этом не пишется. Но какое это имеет значение? Война с Академией окончена, и Сивена восстала. Прочитайте заметку и увидите».
Голос его звучал все тише. Он очень устал.
«Остановимся в какой-нибудь провинции и узнаем детали. Если вы не против, я вздремну немного».
Что он и сделал. Торговый корабль, как большой железный кузнечик, совершая гигантские прыжки через гиперпространство, несся к Академии. Thank you.